Наших друзей, братьев, сестер, гостей приветствуем. Мы продолжаем празднование очень знаменательного события в истории человечества, да-да, не в истории только христианства, воскресения Иисуса Христа. Еще раз хочется поздравить всех присутствующих словами «Христос воскрес!». Слава Богу, друзья, наше продолжение, в продолжении служения мы снова обращаем внимание на Священное Писание, возвращаемся к посланию к римлянам, но тема воскресения будет звучать. Опять тема воскресения. Приглашаю вас прочитать первые 7 стихов 6 главы. Мы уже начинаем рассмотрение, знакомство с 6 главой послания к римлянам. И тема нашего рассуждения будет «Смерть для греха как освобождение от его власти». Смерть для греха как способ, как путь освобождения от власти греха. Мы читаем слова из послания к римлянам. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Мы продолжаем с вами знакомство с удивительной вестью Евангелия, сущность Евангелия. Завершили наше размышление по 5 главе, говорили об очень важных, серьезных вопросах, каковы последствия греха Адама и воскресения Христа на все человечество. Это наше размышление, о котором мы говорили перед Пасхой, рассматривая послание к римлянам. В 20 стихе вот этой предыдущей главы мы прочитали слова: «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать и благодать». И вот продолжает Павел дальше размышления. 6 глава напрямую вытекает из этой очень серьезной мысли. Неудивительно, что мог логически из этих слов, что когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Из этих слов логически следует вывод. Так что, надо больше грешить, чтобы Богу помочь, чтобы благодать больше могла появиться? Вопрос возникает. Он имеет под собой основание. Значит, больше греха, больше благодати? Так получается? Павел прямо говорит: никак. Именно рассуждению, этому вопросу, он и посвящает вот эти слова, которые мы с вами прочитали. Это очень сложные вопросы, которых мы сегодня также коснемся. Мы обязаны об этом, друзья, говорить, чтобы понимать вот суть Евангелия, понимать, что значит, каково последствия смерти Христа на людей. Мы говорили о том, что Адам согрешил. Он один согрешил. Люди несут на себе последствия греха Адама. И возникает справедливый вопрос: а в чем я виноват, что Адам согрешил? А я-то при чем? Я бы этого яблока не кушал, а вот он-то скушал. Мы способны его обвинить. Это сложный вопрос, мы его рассматривали в прошлый раз, достаточно серьезный. Это факт, перед которым Бог ставит все человечество. Ты склонен делать плохое, потому что Адам согрешил. Ну, я же не виноват, ты не виноват, но ты унаследовал природу. Почему? Вот этот вопрос Писание поднимает. Чтобы показать человечеству, что как грех Адама влияет абсолютно на всех людей. Хотят они этого, не хотят, соглашаются, не соглашаются. Вот точно так же, это важно подчеркнуть, Божья благодать, которая явлена в том, что Христос умер за грехи всего человечества и воскрес, чтобы оправдан был всякий верующий в Него. Это один поступок, который Христос совершил. Один поступок, но этого поступка достаточно, чтобы всякий верующий ничего более не делал, но получил спасение, что ничего не делал, кроме покаяния, кроме веры в Господа Иисуса. Важно подчеркнуть, Христос взял на себя грех всего человечества. Искупление всего абсолютно человечества совершилось 2000 лет назад. Но действие вот этого искупления продолжается и сегодня. Как действие греха Адама влияет на всех людей. Люди рождаются с греховной природой. Рождаются с этой природой, которая тяготеет к возмущению, к бунту, к недовольству, к тому, чтобы жить по своим желаниям. Вот это то, что унаследовали люди. Но Адам давно жил. Он один поступок совершил. И смотрите, как один поступок влияет на все человечество. Точно так же, смотрите, вот Писание поднимает этот вопрос, чтобы показать, как Божья благодать действует. Христос умер и воскрес за грехи всех людей, воскрес для оправдания, для того, чтобы влияние этой смерти, оно и сегодня было ощутимо для всех людей. И Павел продолжает дальше, это очень важная мысль о том, что могло действительно у людей появиться мысль о том, что давайте больше грешить. Действительно так, чем больше люди стали грешить, тогда стало преизобиловать благодать. Это сложный вопрос, с которым мы сегодня вместе с вами попробуем разобраться. И неудивительно, что Павел понимал, он очень хороший логик, очень хороший мыслитель, и он понимал, что после этих слов, что чем больше греха, тем больше благодать, если так можно сказать, может появиться желание, ребят, давайте больше грешить будем. Мы просто Богу поможем, чтобы благодать Его более могущественно проявлялась. Павел говорит, но, ни в коем случае этого быть не может. И поднимает очень важные вопросы. Позвольте пригласить вас к рассмотрению первого вопроса. Величина греха показывает силу Божьей благодати. Очень важная, друзья, мысль. Чем больше грех прогрессирует, тем более отчетливым просматривается Божья благодать. Давайте мы немножко углубимся в эту мысль. Благодать Бога, мы зададим вопрос, мы о нем много говорили, но здесь полезно будет напомнить нам самим, что такое благодать. Это очень важное, серьезное, ключевое слово в христианском вероучении. Благодать Бога – это ничем не обусловленное доброе желание Создателя спасти падшее человечество. Значение этого слова «благодать» следующее, когда человек богатый, состоятельный, известный, вот просто у него появилось желание людям сделать добро. Никто на него не повлиял, просто у него желание появилось. Вот отсюда это слово «благодать» появилось. Именно это слово приписывается Богу. Никто из людей не мог упросить Бога, Господи, ты уж пошли сына своего, чтобы он умер за наши грехи. Никто абсолютно и ничто во вселенной не могло повлиять на желание Господа. Ничто абсолютно. И это факт, друзья. И доказательство этому слова благодать. Благодать – это доброе желание Бога, на которое никто не мог повлиять. Никто. Это то, что исходило из природы Божьей. Никто не мог повлиять или упросить его что-то сделать для человечества. Далее, благодать, Божья благодать, которая прямо говорит, она через кого произошла? Через Иисуса Христа. Божья благодать превосходит совокупный грех человечества. Что это значит? Сколько бы люди ни грешили, если собрать весь грех всего человечества, то Божьей благодати достаточно, чтобы покрыть все грехи. Вот к чему Павел нас приводит. Вот почему показывается, друзья, то, что чем больше сатана делает зло, чем больше он делает зло, противится через людей Богу, проводит свою разрушительную работу, тем более отчетливым показывается благодать. То есть, сколько бы люди ни грешили, это важно, друзья, подчеркнуть, что Божьей благодати, Божьей милости покрыть грехи всего человечества достаточно во Христе Иисусе. Это важная мысль. Нередко люди, попадая в обольщение сатаны, думают так: я слишком много нагрешил, и Бог меня никогда не простит. Это полное заблуждение. Это абсолютное заблуждение. Сколько бы человек ни грешил, не обратите внимание, друзья, Божьей благодати достаточно не только грехи отдельного взятого человека покрыть, но достаточно, чтобы, если люди сегодня 7 миллиардов с лишним, которые живут на земле, если каждый из них исповедает свой грех, Божьей благодати достаточно, чтобы все грехи были прощены. Вот какую мысль Павел доносит до нас. Грешить, чтобы умножилась благодать, не имеет под собой никакого основания. Абсолютно. И Павел ясно это утверждает в стихе первом. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы вновь встречаемся с этим категорическим заявлением. Никак. 10 раз в этом послании Павел употребляет это категорическое слово. Этого быть не может. Ни при каких обстоятельствах. Это серьезное заявление. И Павел не пускается в серьезное объяснение, как это, почему это не может быть. Он заявляет, что этого просто не может быть. Это противоестественно и Божьим законам, и Божьей природе, и истине евангельской. Вторая мысль, которую мы вместе рассмотрим, полный разрыв с грехом в жизни верующего. Не забывайте, что Павел ранее говорил о том, что смерти и воскресение Христа, все это называем благодать. Смерти и воскресения Христа достаточно, чтобы влиять, или это влияние, чтобы оно постоянно было, до дня пришествия Господа Иисуса Христа. Будет это влияние, это факт, и ничто не способно это влияние остановить. И здесь Павел рассматривает серьезный вопрос, что происходит внутри, когда эта благодать влияет. В 5 главе он утвердил факт, что как грех Адама влияет на все поколения, абсолютно каждого человека. Точно так же Божья благодать влияет абсолютно на каждого человека, кто верою принимает Христа. Не всех людей. Хоть Христос умер за грехи всего человечества, но прощение получают только те, кто просят прощения. Это важная библейская мысль. Итак, что происходит с человеком, когда он воспринимает эту благодать? Полный разрыв с грехом в жизни верующего. Этот разрыв в данном тексте называется или назван смертью для греха. Неприятное выражение. Для верующего человека легко, свободно и не страшно говорить о жизни и говорить о смерти. Это нормальное, друзья, рассуждение. Хочу обратить внимание, что если вас слово «смерть» пугает, скажу прямо, что это серьезный для вас вопрос или серьезная ситуация, которая должна вас заставить прийти к Богу. Если вам тяжело говорить о смерти, своей смерти, смерти ваших близких, если вы этого боитесь, вам хорошее время сегодня прийти к Богу. Вот о чем, друзья, идет речь. Для верующего человека легко и свободно говорить о смерти. Почему? Потому что верующий понимает, что земной жизнью, вот похоронили меня, положили в гроб, отнесли на кладбище. Этим жизнь моя не заканчивается. Она обязательно будет продолжаться. И гарантией тому является Бог. Бог живой. Но вечность будет разная. Одни люди наследуют вечное мучение – в озере огненном, другие наследуют вечную жизнь с тем, в кого они уверовали, если они уверовали здесь, на земле. Но что происходит с людьми здесь, на земле, с верующими? Полный разрыв с грехом. Стих 2. Мы умерли для греха. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Мое желание на очень важную деталь сразу обратить внимание. Когда Павел говорит о новой жизни верующего человека, он не говорит здесь, что верующий никогда не согрешает. Хочу, чтобы вы обратили внимание на слова, которые сейчас перед вами. Как же нам жить где? В нем, в грехе. Вы видите огромную разницу? Что это означает? Мы сейчас рассмотрим эту мысль, но сразу хочется сказать, что здесь речь идет не о том, что умерший для греха никогда греха не делает. Но умерший для греха в грехе не живет. Как же нам жить в нем? Не сказано, что мы никогда не будем делать греха. Это серьезная мысль, это нормальное состояние верующего человека, когда он умер для греха. Мы сейчас будем говорить, в чем суть умирания для греха. Но важно подчеркнуть, если это произошло, то человек не находится в грехе. Если он и согрешил, для него состояние находиться в грехе – это хуже ада. Он выскакивает из этого греха. Он понимает, что чем больше он этот грех будет прятать, тем больше внутри у него будет проходить разрушение. Будет разрушаться его физический человек. Это так, друзья. Грех влияет на физического человека. Грех влияет на мышление наше. Грех влияет на логику нашу, на образ жизни, на взаимоотношения с людьми, с государством, в семье. Грех влияет, и верующий это понимает. Поэтому если он согрешил, то для него это нормальная реакция, не ждать следующего дня. Если уже согрешил, Боже, помилуй меня и прости. Это нормальная реакция для верующего человека. Умерший для греха не живет в грехе, не живет с грехом, не прячет грех. Давайте мы глубже посмотрим на эту важную мысль. Смерть для греха – это полное отсутствие основания на жизнь в грехе. Смерть для греха – это полное отсутствие основания на жизнь в грехе. Ну, умер человек, вы понимаете, что значит мертвый человек, правда? Но вы с него долги не возьмете, правда? Умер сейчас один из больших бизнесменов в России, ну и пытается конфисковать все его имущество, наложить арест. Ну, ему какая разница, вы же с него ничего не возьмете. Все, его отнесли на кладбище. Вы с него ничего не возьмете. Бесполезно. Почему? Он мертвый. Он мертвый. Это важно, друзья, чтобы мы эту мысль сохранили у себя. Что верующий человек, если он умер для греха, то он чужой для греха. Для него грех – это что-то страшное, инородное, он бежит от него. Интересно отметить, что в данном случае вот слово «умерли» – это важное слово. Указывает на то, что «умерли» – это личное желание человека. Это не значит, что его убили. Он это сам сделал. Активный залог, он сам это сделал. И мы рассмотрим, что это значит. Человек умер для греха. Библейский верующий и жизнь в грехе, библейский верующий и жизнь в грехе – это несовместимые понятия. Друзья, оставьте это в вашей памяти. Верующий очень хорошо, мы дальше этого вопроса коснемся, он очень хорошо понимает, что такое грех. А тот, кто живет в грехе, он спрашивает, а грех это или нет? Понимаете разницу? Верующий человек, он знает, изнутри эта жизнь действует. Он знает, что является грехом, что нет. Пусть глубину проблемы не понимает, но внутри, мы дальше этого вопроса коснемся, Бог изнутри работает и отторжение это проявляет. Это Божье действие, это не наше действие. А если я припрятал один грешок, другой грешок, вот тогда я начинаю искать пути. А грех или нет? А где написано? Сегодня модно искать пути для того, чтобы, что, алкоголь не пью, коньяк не пью, а бутылочку пива почему бы не выпить? А где написано, что пиво нельзя пить? Этот вопрос уже явно говорит, что человеку нравится пиво. Ну, пей, пожалуйста. Потому ты ищешь для себя оправдание. Но тебе это нравится, ты это должен понять. Поэтому ты хочешь найти оправдание в Священном Писании. В то время, когда лучше сказать, а нужно ли это делать? А есть ли смысл это делать? Да там оно безалкогольное, друзья. Если природа уже человека испорчена, запачкана грехом, будет искать любые пути. Любые пути, любых учителей найдет, проповедников хороших, которые позволят им пить, гулять, издеваться, грабить и так далее. Найдут, честное слово, найдут. Один из заблудившихся людей говорит прямо, слушай, ты почему неправильно работу свою делаешь? А в Библии написано, земля и все дела на ней сгорят, зачем хорошо делать? И нашел оправдание, друзья. Если вы захотите, если действительно природа уже испорчена, она всегда будет искать оправдание. Проверьте себя, друзья. Почему вы делаете то, что вы делаете? Вы в этом спокойны пред Богом, что это правильно или нет? Если вы что-то делаете, а внутри у вас мысль вас сверлит, а как бы найти оправдание? Вы же понимаете, что вы делаете неправильно, но вам хочется найти оправдание, ваше положение пред Богом неправильное. И можно прямо сказать, что смерти для греха не произошло. Вы ищете оправдание греха. Но библейский верующий и жить в грехе – это несовместимые понятия. Смотрите, что далее мы видим. Сущность смерти для греха. Давайте мы обратим внимание на эту важную деталь. В чем, что значит умереть для греха? В чем сущность этого понятия? Приводится в данном случае слово «смерть», которое, это слово понятно абсолютно каждому живому, правда, да? Верующий он, неверующий, атеист, не атеист, коммунист, какая разница? Все понимают, что такое слово «смерть». Потому Духу Божьему угодно было именно вот это слово поместить здесь, слово «смерть», как нечто неприятное, как нечто страшное. Смерть – это разделение, люди это понимают. И именно это слово здесь упоминается. Оно очень важное. Почему? Потому что другого пути решить проблему греха во мне нет. Адам был жив. Бог создал его для того, чтобы он жил вечно. Но Адам согрешил и через это умер. Возвращение к жизни в Боге, к жизни вечной только и только через смерть для греха. И доказательство тому, 3 глава книги Бытия. Адам жил, согрешил, вошел в состояние смерти. Грехом грех привел его к смерти. Как возвратиться к жизни? Только через смерть для греха. Другого пути нет. Договориться с грехом никогда вы не договоритесь. Поэтому Писание вводит это важное понятие, только умереть для него. Но что значит умереть для греха? Стих 3. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Павел поднимает очень важный доктринальный вопрос, очень важный, водного крещения. Давайте мы коснемся этого вопроса, это достаточно важно для нас. Водное крещение – это погружение во Христа, в Его смерть. Мы возвращаемся опять к стиху 3. Неужели не знаете? И он продолжает мысль. Вы же умерли для греха. И продолжает мысль, неужели вы не знаете? То есть это настолько простая вещь, настолько она доступна, говорит, вы же это знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. И вводит очень серьезное понятие, которому ведет сознание своих служителей и современных верующих. Так как можно умереть для греха? Ну как? Это не суицид совершить, послушайте, пожалуйста. Если говорить в плане духовном, да, это суицид. Но жить вы будете физически, это точно. И жить будете совершенно по-другому, наполненной Богом жизнью. А вот в духовном мире умереть для греха – это ваше решение. Когда это происходит, Писание явно связывает его с водным крещением. Мы встречаем здесь выражение «крестившиеся во Христа Иисуса». Слово «крещение» – это погружение. Слово, вот эта приставочка «в» означает, что мы вводимся туда. Это движение во Христа. Через водное крещение во имя Иисуса Христа, верующий человек вводится в состояние во Христе. Но чуть позже скажем, он умер со Христом и воскрес со Христом. То есть здесь идет речь уподоблению Христу в данном вопросе. Когда в Священном Писании употребляется выражение крещения во имя Христа, во имя Господа Иисуса, во имя Отца, Сына и Духа Святого, речь идет об одном крещении, водном. Не крещение Духом Святым, не крещение огнем, не Иоанново крещение. Речь идет о водном крещении. Крещение во имя Иисуса. Будьте внимательны. Вот в данном случае написано «во Христа Иисуса». Стоит слово «имя Иисус». В некоторых случаях «во имя Иисуса», «во имя Христа вы крестились». Друзья, у нас нет времени очень серьезно рассматривать этот вопрос. Мы как-то его ранее рассматривали. Есть у нас такая беседа о водном крещении. Вы помните, мы некоторые мысли оттуда берем. Итак, Павел прямо связывает смерть для греха с водным крещением во имя Иисуса Христа. Водное крещение значительно серьезней и глубже, чем объяснение водного крещения как обещание Богу служить доброй совести. Мое желание, чтобы на это мы очень серьезно с вами посмотрели. У верующих, я не знаю, почему получилось так, что они настолько упростили понятие водного крещения, связали его с обещанием. Вот надо обещать Богу служить доброй совести. Об этом ли говорится? Вы понимаете разницу между обещанием и умереть для греха? Есть разница? Я сказал слово, и все, я, допустим, пообещал, хотя не об обещании идет речь. Ты же обещал Богу служить доброй совести? Да нет, если умирание для греха не произошло, бесполезно обещать. Бесполезно обещать. Итак, водное крещение в данном тексте Павел говорит что о том, что оно намного серьезнее, чем просто обещать Богу добрую совесть при водном крещении. Водное крещение – это не слова. Я хочу на это обратить внимание. Это не слова, водное крещение. Это даже не обещание. Это личное и абсолютное, то есть беспрекословное, категоричное желание умереть для греха, чтобы не жить в нем. Водное крещение во имя Господа Иисуса Христа – это личное желание, причем категоричное желание, безотказное, поворота нет, назад не буду возвращаться. Умереть для греха для того, чтобы не жить в нем. Другого пути верующий не видит. Почему важно эту истину через Евангелие доносить людям? И не упрощать водное крещение. Сколь много сегодня людей просто купают, мочат водички. Ну, никакого толку. Зашел в воду сухой, вышел мокрый, вся разница. Но умирание для греха-то не произошло. Когда мы проводим занятия по подготовке к крещению в нашей церкви, мы стараемся на это обращать внимание. Если вы, друзья, не понимаете, что такое водное крещение, вы не можете принимать участие в этом. Не произойдет в вас то, что должно произойти. Поэтому задача, ответственность церкви, служителей, братьев и сестер – учить, правильно представлять, что такое водное крещение. Если не произойдет умирание для греха, друзья, если мы не готовы к этому, не надо человеку преподавать крещение, не надо. И вопрос здесь не в том, как он хорошо знает Священное Писание, вы слышите? Не в том, насколько он определяется там, с кем он будет вступать в брак, с кем не будет. Мы много вопросов задаем при испытании. Об этом ли надо говорить? Но если действительно человек готов умереть для греха, это все, друзья. Запомните, если он умер для греха, жизнь изнутри будет действовать. Вот к этому нужно сознание людей привести. Если уже смотреть на первое послание Петра, откуда взята эта фраза, что это обещание Богу. Друзья, все-таки анализ этого текста прямо говорит о том, что не крещение, это обращение к Богу. Господи, дай мне добрую совесть. Дай мне добрую совесть. Интересно, когда мы работаем с переводом, и очень важно, обращая внимание на тот язык, на котором написан был Новый Завет, эта мысль оттуда выходит. Очень многие английские переводы эту фразу не promise переводят, это не promise Богу, а это appeal, это обращение, просьба, Господи, дай мне добрую совесть. Водное крещение, это не я обещаю Богу служить в доброй совести. Это значит, Господи, дай мне эту добрую совесть. Что это значит? Господи, вот эту совесть мою перепрограммируй, чтобы она была настроена на небесные стандарты, на небесную мораль. Потому что если человек, его совесть не ориентирована на небесные стандарты, она ориентирована на мораль общества, правда? Если в этом обществе привыкли предавать всех, для него нормально предать человека. Если в этом обществе привыкли воровать, то человек будет воровать. Почему? Ему совесть не позволит не воровать. Почему? Общество на это нацелено. Если люди привыкли убивать и грабить, воровские законы так называемые, он не сможет не убить человека. Почему? Это против его совести. Почему? Она ориентирована на преступный мир. Поэтому верующий понимает, когда приходит к Богу, Господи, у меня своя мораль, у меня свои стандарты, я во всем был прав, как я думал. А теперь я понимаю, Господи, что я не прав. Я знаю одно, есть одна истина, и она только в тебе. Вот этот контролер мой, совесть, лучший контролер, помните, советский автобус. Совесть контролера, совесть пассажира, лучший контролер. Вот эту совесть пассажира в жизни нацелить на небесные стандарты. Неподкупные стандарты. Вот что значит водное крещение. Переориентируй меня, Господи, на духовные стандарты. Дай мне понять, что мое понимание, что такое правильно, что такое неправильно, оно размытое. Оно мое, но оно не твое. Я хочу правильно это понимать. Истина в Боге, истина в Иисусе. Итак, водное крещение. Это не слова, это не обещание, а личное и абсолютное желание умереть для греха, чтобы не жить в нем. Если не будет вот этого шага, мы идем далее. Если не будет умирания для греха, друзья, не будет воскресения для новой жизни. Если бы Христос не умер за грехи человечества, Он бы не воскрес. Он умер и воскрес, и Павел ведет нас дальше. Не будет у нас новой жизни, слышите, друзья? Это не просто стать хорошим, пообещать, никогда больше плохого делать не буду, жену обижать не буду. Но ничего от этого не поменяется. Если ты не поймешь, что умереть надо для греха, жизни новой не будет. Вот почему многие сегодня, носящие имя верующих, обманулись в христианстве. Им ложную истину представили. Они покрестились, а жизнь как была серой, грязной, такой она и осталась. Почему важно сегодня, чтобы действительно библейская истина донесена была до людей? Итак, если человек не умрет для греха, то не будет новой жизни. Не будет, друзья, не обманывайтесь. И Павел идет нас далее, говорит об этом. В смерти, именно в смерти для греха, начало новой жизни. Стих 4. Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Обновление, хочу подчеркнуть, вот на это, исходя из этого текста, обновление является действием не человека, а действием Бога. Умереть для греха – это мое действие. Я это должен сделать. Но когда я умираю, я не способен себя воскресить. Вы понимаете, друзья, эту мысль? Христос умер добровольно за грехи человечества, но кто его воскресил? Он воскрешен был силою Отца. Мы обязаны пройти вот этим путем. Мы призваны увидеть опасность греха, умереть для него. Если этого не произойдет, то не даст Господь нам этой новой жизни. Но обновление является действием Бога над теми, кто добровольно сам добровольно согласился на умирание для греха через осознанное принятие водного крещения. Вот только на теме новая жизнь проявляется. В смерти для греха и воскресении для новой жизни верующий уподобляется Христу. Вот она истина важна. Как можно уподобиться Христу? Обратите внимание, есть азы, есть первые ступени, без которых ты не сможешь уподобляться Христу. Если от самого начала ты не уподобился Христу, ты не сможешь Ему уподобляться дальше. А первые шаги – это как Христос добровольно умер за грехи, мы умираем для греха. А затем Бог воскресил Христа из мертвых и нас воскресит. Той же самой силой Бог. Но кого? Только тех, кто умер для греха. Стих 5. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Это одно вытекает из другого. Если человек умер для греха, это действие человека. Следующее действие обязательно Господь сделает, обязательно. И в этом уподобление Христу. Именно обновленная жизнь, как свидетельство совершившегося крещения, это совершенно новая жизнь. Употребляется слово «кайнос», это не отреставрировано, это человек совершенно по-другому живет. Если действительно произошло осознание того, что я должен умереть для греха, и я это сделал, Бог дал мне эту жизнь, это просто очевидно, что человек по-другому живет. Очень серьезный вопрос ко всем тем, кто принял крещение. Возможно, готовится к принятию крещения. Но прежде всего вопрос к тем, кто принял крещение. После водного крещения в вас новая жизнь появилась? После водного крещения в вас обновленная жизнь появилась? Если не появилась, вы крещение приняли неправильно. И это факт. Писание прямо говорит, что как мы умерли для греха, мы уподобились Христу в смерти, и силой Божьей мы воскрешены. То есть новая жизнь, обновленная совершенно, это жизнь от Бога. Если эту жизнь после водного крещения вы не получили, друзья, подумайте очень серьезно, правильно ли вы приняли водное крещение. Если нет новой жизни, нет жизни, которая тянет к Богу, нет жизни, наполненной Богом, наполненной радостью того, что вы верующий человек. Друзья, подумайте о том, правильно ли вы приняли крещение. Третья мысль, последняя, которую мы рассмотрим, разрыв с грехом. Разрыв с грехом при крещении – это освобождение от греховной зависимости. Другого пути Библия не представляет. Господи, не могу отвязаться от этого греха. Господи, помоги мне. Послушай, задаем вопрос. Ты умер для этого греха? Всего лишь навсего. Здесь не надо никакой философии. Ты должен просто понять, если в тебе этого не произошло, тебе просто нужно умереть для греха. Мы немножко рассмотрим эту мысль. В данном случае идет речь о рабстве греху, как полное ему подчинение, стих 6. «Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Вот где мы снова соприкасаемся с той мыслью, которую Павел ранее рассматривал. Адам и Христос. Наш ветхий человек, который тянет нас ко греху, это то, что мы унаследовали от Адама. Он распят. Вы понимаете, что такое распят? Это не просто ему сказали, уходи и больше не приходи. Это смерть, другими словами. Это смерть для греха. Ветхий человек распят со Христом. Вот где соединяется идея действия Адама и действия Христа. На кресте Голгофы, друзья, они соединяются. Итак, если человек умирает для греха, он становится свободным от греховной зависимости. Мы повторим мысль, что не идет речь о том, что верующий, умерший для греха, никогда греха не делает. Важна мысль, верующий не живет в грехе. Если он согрешил, он выскакивает оттуда, он не может находиться. Для него страшно находиться в грехе. Вопрос, вы выскакиваете из греха? Верующие люди, христиане, вы из греха выскакиваете? Если вы не выскакиваете, друзья, не произошло умирание для греха. Тогда это мысль к вам, это обращение к вам, это возможность для вас покаяться и действительно начать новую жизнь, которую вы вполне возможно, даже за долгие годы посещения христианских храмов так и не получили. Это совершенно новая жизнь. Если вас христианство не удовлетворяет, если вас Библия не удовлетворяет, друзья, подумайте серьезно, вы вполне возможно, это вероятно так, что вы просто Христа не знаете. Вы не знаете эту силу, которую Бог дает. Это не сказка, это не вымысел. Это реальность, с которой соприкасается всякий, приходящий с верой Господу и Христу. Обратим внимание на следующее. Важность вести о кресте для верующих. Важность вести о кресте для верующих – это напоминание о разрыве с грехом. Ветхий наш человек распят с ним. Павел прямо говорит, слово о кресте чем является для спасаемых? Силой Божьей. Обратите внимание. Это сила Божья ко спасению. Друзья, почему? Вот здесь открывается очень важная картина. Почему Христос сказал? Творите, то есть воспоминайте о моей смерти до того времени, когда я приду. Вот где показывается важность смерти Христа. Ведь смерть Христа – это напоминание верующим прежде всего. Мы весь о Христе пытаемся неверующим направить. Вы покайтесь. Нет, ты покайся верующий. Это прежде всего весть для тебя, что Христос за тебя умер и воскрес, чтобы ты другой совершенно жизнью жил. Важно подчеркнуть, чтобы верующие не забывали, чтобы крест Голгофы всегда был у них перед глазами. Почему? Это же нам напоминание. Христос умер за нас, чтобы дать нам новую жизнь. Последствия в сораспятии Христу для верующего. Каковы последствия? Текст Писания позволяет это явно видеть. Прежде всего, лишение силы греховной природы. Если человек умирает для греха, каковы последствия? Греховная природа лишается силы. Выражение «упразднено тело греховное». Павел прямо об этом говорит. Что происходит, если человек умер для греха? Тело упразднено греховное. Слово «упразднено», я думаю, для вас понятно. В Союзе были одни праздники, здесь мы их не празднуем, их упразднили. Они нам не нужны, правда? То есть они потеряли силу, они потеряли значимость, они не нужны. Все, они старые, они не нужны. Подчеркнем, что в сораспятии Христу греховная природа, ветхая природа, она лишается силы. Не забывайте, пожалуйста, Писание об этом говорит. Далее, освобождение от греховной зависимости. Мы говорим о последствиях сораспятия Христу для верующего. Лишение силы греховной природы, освобождение от греховной зависимости. Фраза «дабы нам не быть уже рабами греху». тело наше греховное распято, чтобы нам не быть уже рабами греха. В умершем для греха не стоит вопрос, это грех или нет. В умершем для греха вопрос не стоит, это грех или нет. В нем происходит действие Божье, защищающее от рабства греху. Стих 7. Ибо умерший освободился от греха. Слово «освободился» указывает на то, что это действие не человека. Во-первых, пассивный залог – это действие Божье. Второе – это действие навсегда, перфектная форма. Бог освободил человека от рабства в греху. Причем слово «освобождение» происходит от корня слова «праведный». То есть Бог поставил в праведное положение человека по отношению к греху. Вот это сложное выражение, которое перевели, как он освободился от греха. Бог поставил его в правильное положение, по отношению к греху. Что это значит? Он не раб греха. Он не должен греху. Он не является рабом греха. Короткий итог, друзья, и у нас будет просто замечательная возможность еще раз Богу благодати поклониться. Не сомневаюсь в том, что наши размышления, они заставляют нас серьезно думать о нашем отношении перед Богом, о нашем христианстве, о том, что в нас происходит. Я не сомневаюсь в том, что, вероятно, кому-то из нас надо сегодня покаяться. И в этом не будет ничего удивительного, в этом будет только одно слава Богу. Вот это будет удивительно, когда сломимся мы под действием Божьей благодати и поймем, что все-таки во мне, есть во мне этой жизни, нет. Бог дает сегодня возможность, изучая Слово, соприкоснуться тебе, слушатель, с этой евангельской истиной, с жизнью новой, которую Бог предлагает во Христе. Итак, смерть для греха, как освобождение от его власти. Другого Библия не предусматривает. Смерть для греха – единственный путь, чтобы освободиться от власти греха. Свобода от греха – это осознанное, добровольное действие человека через водное крещение, то, что делает человек, за которым следует Божья воскрешающая и обновляющая сила, делающая верующего праведным и свободным по отношению к греху. Вот так соединяется вот эта истина важная – умереть для греха и воскреснуть Божьей силой для новой жизни. На фоне греха Божья благодать, явленная в смерти и воскресении Христа, становится более и более понятной. Божья благодать на фоне смерти Христа, на фоне того, что Он совершил для нас, становится более и более понятной. Через благодать проясняется и действие Христа на людей через благодать. Как грех одного Адама повлиял на все человечество, так Божья благодать влияет на всех верующих. Все, что нужно, покаяние, умереть для греха, обратите внимание. Вот то, что Евангелие представляет для нас. Бог даровал, как грех одного влияет на всех, так и смерть и воскресение Христа даровано абсолютно всем, но влияет только на верующих. Благодать Господня дана всем абсолютно людям, но влияние этой благодати только на верующих. Сила и важность воскресения Христа понятна была первым верующим, которые жили воскресением Иисуса Христа. Мы говорили с вами на Пасху об этом, сила воскресения, величие воскресения. Позвольте задать вопрос, насколько вот это понятно нам, христианам 21 века? В ранней церкви верующие понимали, что воскресение – это не праздник, который раз в году отмечается. Воскресением верующие жили. Они были наполнены этим воскресением. Они жили жизнью воскресшего. Они мертвы для греха. Они воскресли для Господа. Итак, насколько нам понятна сила воскресения, насколько она в нас проявляется. Действие воскресения Христа не изменилось сегодня, друзья. Действие воскресения Христа не изменилось, как не изменилось и действие греха Адама. Рождаются люди с греховной природой. И то, что люди с греховной природой рождаются, еще раз доказывает, что и Божья благодать не поменялась. Слышите, друзья? Почему вот Писание соединяет эти две важные истины? Грех Адама и благодать, которая дана была во Христе Иисусе. Люди рождаются с греховной природой, и никто с этим не спорит. Поэтому никто из людей не имеет права спорить с тем, что жизнь нового во Христе представлена людям. Понимаешь ли ты, что такое грех? Понимаешь ли ты, что такое грех? Умер ли ты для него и живешь ли совершенно новой жизнью? И последний вопрос. Освободился ли ты от греха? Мы с вами рассмотрели очень важные вопросы. Далее будем знакомиться с посланием к Римлянам, тоже важные детали, очень серьезные. Мы будем более и более углубляться в Писании, и чем больше будем углубляться, тем больше будем видеть свою несостоятельность, свое неправильное положение пред Богом. И пока Бог проявляет к нам эту милость, жизнь нам дает, у нас есть замечательная возможность, когда Слово нас коснулось, привести свою жизнь в соответствие с Писанием. То, что Бог помилует, Бог простит, это правда. Гарантия этому – благодать Господа Иисуса Христа. Поклонимся, друзья, Богу. Есть желание исповедаться, покаяться – это время для нас. Аминь.